Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и ее ведущий диакон Евгений Фомин. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте города Санкт-Петербург, протоиерей Андрей Панков. Добрый вечер, батюшка. Благословите нас, пожалуйста, на начало.
Благословение Господне на вас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спаси Господи. Тема нашей сегодняшней беседы, мы поговорим с батюшкой снова о страстях, и сегодня мы поговорим о блудной страсти. Напомню, дорогие телезрители, что мы встречались с батюшкой в Рождественском посту, уже на эту тему обсуждали некоторые страсти. Сегодня вот пришла очередь страсти блудной. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю, дозвонившись в прямой эфир по телефону в Санкт-Петербурге 812-677-62-44 или оставив свой вопрос в комментариях к записи о сегодняшней передаче в нашей группе ВКонтакте «Православная телекомпания «Союз». Так, батюшка, ну вот мы в одной из предыдущих наших бесед, да, говорили, что у каждой страсти есть своя основа, откуда она берется. Вот блудная страсть. Что является ее корнем? С чего она берет свое начало?
Ну, страсть – это, как правило, извращение естественной силы человека. Как вот, например, ощущение вкуса пищи, радость от ее принятия. Потому что пища – это тоже, в некотором смысле, дар Божий. Извращена в чревоугодие. Равным образом происходит и с блудной страстью. Естественное стремление человека в супружеской жизни извращается в блуд, доводится до некой крайности и приводит к уничтожению души человека. Вообще блудная страсть – это тема, о которой довольно трудно говорить, потому что всегда, рассуждая об этих вопросах, находишься между двумя положениями. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что вот эти блудные подробности у христиан не должны вовсе наименоваться. Но, с другой стороны, по степени своего распространения, блудная страсть в современном обществе, пожалуй, занимает одно из доминирующих положений. И обходить вовсе эту тему нельзя, не имеет смысла. И, собственно, вот в связи с этим мы с вами говорим об этой проблеме. Но меня всегда поражает то, что в православном отношении к страстям всегда есть некая здравость. И вот начать нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы со слов ангелов, которые сказали блаженной Феодоре после того, как они миновали заставы блудной страсти. Ангел сказал, что радуйся, потому что немногие проходят вот эти мытарства без того, чтобы запнуться на них. Мир погружен в тину сластолюбия и блуда, и хвалятся заставы блудных мытарств о том, что они больше всех пополняют огненное родство в Ааде. Нужно понимать, что эти слова относятся к X веку христианской Византии. И уж что можно говорить о нашем 21 веке, который, к сожалению, в этом плане практически дошел до глубины падения вот античного мира в блудной страсти. Подтверждение этому мы видим вокруг себя. Развал семьи, статистика разводов, которая свидетельствует о том, что более половины сочетавшихся браком разводятся после первого года жизни. Естественно, развал семьи влияет на вопросы воспитания, на вопросы рождаемости. И именно блудная страсть является причиной падения рождаемости. Потому что все эти вопросы, касающиеся блудной страсти, они имеют подлинную свою сторону, связанную со страданиями, которые приносятся и детям в семьях, и женщинам, которые вот доверились, которые пошли на брак, которые в итоге вынуждены воспитывать своих детей в одиночестве. Это и разводы, потому что развод является трагедией не только для женщины, но и для мужчины. Для мужчины это всегда такой, знаете, апокалипсис в миниатюре. И после такого рода разочарований многие впадают вот в страсть алкоголя для того, чтобы пережить эту боль. И в финале мы получаем вот общество значительно ослабленное в отношении какого-то семейного тепла, в отношении какого-то взаимного понимания, в отношении укрепления родственных связей. Это все стремительно разрушается, и причиной этому является не что иное, как блудная страсть. Конечно же, святые отцы в своих творениях говорят о причинах, о средствах противостояния этой страсти. Она очень распространена, и, конечно же, всякому православному христианину следует знать, как ему следует поступать, как ему необходимо бороться с этой страстью. Хочу сказать следующее, что большинство святых отцов, аскетов, утверждают однозначно, что до конца побороть эту страсть крайне сложно. И только великие подвижники, приближившиеся к совершенству, сумели совершенно угасить в себе блудную страсть. Преподобный Иоанн Лествичник в своей знаменитой книге говорит о том, что падение блудное у новоначальных бывает, как правило, от наслаждения снедями, то есть от насыщения чрева. У средних – от высокоумия и от того, что бывает у новоначальных. А у тех, кто приближается к совершенству, это бывает только лишь по причине осуждения ближнего. Также преподобный Иоанн в своих сочинениях очень хорошо подмечает, что блудная страсть – возникает и произрастает в сердце человека от нескольких причин. И первая из них – это, конечно же, пресыщение чрева. Вторая – это пресыщение сном, упокоение себя. Третья – это шутки и смех, праздность. И четвертое – стремление наряжать себя красивыми одеждами. И вот в соответствии с этим, конечно же, нужно понимать, что если человек сталкивается с такого рода противостоянием внутри себя, то для преодоления его, конечно же, нужно обратить внимание именно на эти четыре направления. Это значит есть в меру, а если человеку тяжело преодолеть вот эти внутренние порывы блудной страсти, то, соответственно, утеснять себя в приятии пищи, спать в меру, воздерживаться от праздности, от шуток, от развлечений и стараться одеваться в то, что не возбуждало бы твое собственное тщеславие. Конечно же, блудная страсть требует порой колоссального внутреннего напряжения для того, чтобы противостоять ей. И я обращал внимание на то, что люди светские, люди далекие от церкви, далекие от Евангелия, всегда с неким таким шутками и смехом относятся к этой тяжелейшей внутренней борьбе. Есть очень интересная фраза у преподобного Кира Александрийского. Он говорил, что если ты не имеешь блудных помыслов, то это означает то, что ты имеешь дела. Ибо какие могут быть помыслы, если ты непрестанно согрешаешь и по причине внутреннего нечувствия не противостоишь блудной страсти? Окружающий мир, к сожалению, погружен в эту страсть. И разговоры о том, чтобы ей противостоять, для большинства светских людей смешны и в плане приложения к жизни немыслимы. И только верующий человек, который понимает суть процессов, происходящих в его сердце, в его душе, осознает свой долг и необходимость противостоять этой страсти и применяет все усилия для того, чтобы ее обуздать. У Иоанна Лествичника есть очень хорошая фраза по этому поводу. Он говорит, что если ты борешься с блудной страстью через труды, то ты как бы связываешь ее слабой веревкой. Если ты противостоишь ей воздержанием и утеснением себя в плане сна, то ты связал ее железными оковами. Если же ты борешься с блудной страстью, смиренно-мудрием, терпением и жаждой, то ты подобен Моисею, который поразил египтянина и скрыл его в песке. Под песком же разумей смирение, потому что оно не производит пажити для страстей, но есть песок и пепел. Это очень красивая фраза, которая объясняет суть борьбы с блудной страстью. Святые отцы говорят также, что полная победа над этой страстью есть дар Божий и не может быть результатом только лишь собственных вот таких вот аскетических упражнений и противостояния. Святые отцы утверждают, что блудная страсть полностью поражается смирением. Но смирение есть не что иное, как дар. Потому что, пожалуй, нужно ощутить некую такую сладость, некую радость от присутствия благодати Божией в связи с тем, что человек смиряет себя перед ближним. И, конечно же, для окружающего мира это немыслимое дело. По той причине, что смирение противно гордому сердцу. И, как мы уже с вами говорили, смирение ничем иным не приобретается, к сожалению, кроме как через унижение, через попрание своей собственной воли. А для человека неверующего это немыслимо.
Батюшка, я прошу прощения, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Меня зовут Вера Васильевна, я из Дмитровского района Московской области. У меня к вам такой вопрос. Вот мне 66 лет, я год был, я в нем, конечно, сейчас очень раскаялась. И не, хотела бы узнать вот один вопрос. Простит ли меня Господь, раз я раскаялась или нет? И я молюсь, вот, и еще у меня, я пришла в церкви сама, купила молитву слов Евангелия, и вот меня нарушаю, вот молюсь, а потом все равно нарушаю, вот. Как бы вот эти данные молитвы. И вот пришла Петра Студийского, девятая молитва на сон грядущий. В ней вот тоже вот, что нарушаю, прости меня, Господи, Матери Божьей. И нарушаю. Вот проститься ли это? Как быть? Ведь делаешь опять гадости вот эти всякие. Ну, и опять идешь, молишься, и как будто бы вот правильно ли это или неправильно?
Спаси Господи,
я молиться все равно буду, меня простит ли меня Господь.
Спаси Господи, ваш вопрос, да, понятен, батюшка.
Ну, вопрос, простит ли Господь, если человек кается, ответ на этот вопрос очевиден. Потому что нет такого греха, который Господь не простил бы, если человек кается от всего сердца. Другое дело, что бывает, мы каемся и снова согрешаем. Но это происходит невольно, по причине нашей слабости, по причине нашей внутренней духовной незрелости и неспособности вот твердо противостоять страсти. Конечно же, это можно отнести к периоду некого духовного возрастания внутреннего человека. И сколько бы раз человек не падал, если он раскаивается от всего сердца, конечно, Господь принимает такого человека и прощает. Но для православного христианина это не является поводом для некого успокоения, потому что страсть и падение – это некое отсутствие внутренней духовной нормы, внутреннего духовного канона. То есть человеку нужно непрестанно каяться в своих грехах и употреблять все усилия для того, чтобы страсти противостоять. И надеяться на прощение Господне.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Вот возвращаясь к нашей теме о дарах Господа, о тех благодетелях, добродетелях, которые Он ниспосылает при борьбе.
Ну, тема блуда присутствует многообразно, многократно в современных фильмах, книгах. И она окружена неким таким ореолом, неким романтизмом. Его путают всегда с любовью. Православная церковь всегда говорила, что блуд является насмешкой над любовью, пародией, неким таким циркачеством. В «Отечнике» епископа Игнатия есть очень интересная история, которую я вот всегда привожу на ум по этому поводу. Там говорится о некоем монахе, который пришел в обитель вместе с малолетним сыном. Ну, так сложилась жизнь. И мальчик был воспитан в обители, когда достиг возраста зрелости, испытал на себе уколы блудной страсти и, не имея сил терпеть их, обратился к своему отцу, с тем, чтобы тот отпустил его в мир. Отец увещевал сына своего длительное время, но это внутреннее противостояние не ослабевало в его сыне, и он снова обратился к отцу с такой твердой решимостью уйти в мир. И отец ответил ему: «Я отпущу тебя и благословлю тебя, если ты сделаешь следующее. Возьми 40 хлебов, как вот по обычаю древности, и листья финиковой пальмы, и ступай на 40 дней в пустыню. Ешь там и молись. Совершай труд монашеский, связанный с плетением веревок, и Господь откроет тебе. После 40 дней я тебя благословлю». И вот этот отрок, этот юноша уходит в пустыню. И на 20-й день, когда он занимался тем, что плел веревки, явилось ему ужасное привидение в виде некой женщины-эфиоплянки ужасного вида и весьма смердящей. И он в ужасе начал ее отталкивать. А она говорит ему, что «я есть та, которую жаждет весь мир». Та, которую считают сладостной и желанной. Но благодаря твоему послушанию, которое ты совершаешь здесь в пустыне, вот по отношению к твоему отцу, Бог не попустил мне соблазнить тебя, и ты видишь меня такой, какая есть на самом деле. И после этого видение исчезло. И то, что увидел этот юноша, так его потрясло. То есть подлинная суть, что есть блуд, это уродство, злосмрадие и какой-то внутренний ужас. Он возвернулся к своему отцу и говорит, что я увидел достаточно, и более я не прошу тебя того, чтобы ты благословил меня уйти в мир. И отец добавил ему: если бы ты проявил терпение и не испугался, и пробыл бы в пустыне все 40 дней, ты увидел бы больше. Вот такая удивительная, потрясающая история, которая открывает нам подлинное содержание вот того, что в мире окружено ореолом некой романтичности, некого соблазна.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос. Вот, Андрей.
Нижегородская область. Нижнего Новгорода.
Да. Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Как... Здравствуйте, батюшки, с великим вас постом.
Спасибо, Господи.
У меня по молодости, мне сейчас 63 года. по молодости, ну, от мужа гуляла. Гуляла, у него тоже была жена, но она болела. Это было мне 30 лет назад. Сейчас у меня муж умер 15 лет назад, а у него жена умерла вот 2 года назад. Но мы опять вместе. Он в храм не ходит, я в храм давно уже хожу. Вот батюшке я все это каялась. Мне его сейчас и одного оставлять жалко. И я с ним не могу, меня к причастию не могут допускать. Так вот не быть. Можете ответить?
Да, спасибо, Господи, за вопрос.
Ну, вот мы с вами уже второй звонок приняли. Меня вот поражает то, что вот как наши уважаемые радиослушатели, православные христианки,
телезрители
с легкостью говорят о, ну не с легкостью, но с некой такой внутренней свободой о тех трагических событиях греховных, которые были в их жизни. Это и есть свидетельство прощенности. То есть человек, который повинен, которого поражает совесть, не в состоянии говорить так, вот как говорят наши телезрители, как говорит всякий православно верующий человек. Ну, что я скажу? Я думаю, что в этой ситуации помощь ближнему, который в преклонном возрасте находится и в таком состоянии, когда, может быть, и не всегда может за собой следить, то, наверное, это уже есть некий акт милосердия. А по поводу того, что она что вот, не может причащаться, я думаю, что нужно этот вопрос решить с духовником, переговорить, чтобы батюшка внимательно выслушал эту ситуацию, взвесил, может быть, явил некое снисхождение, учитывая возраст человека.
Ну, возможно, если там действительно какие-то тесные взаимоотношения, можно же узаконить брак, в частности, гражданским, да, образом, который церковь признает, да, собственно, зарегистрировать его.
Безусловно.
И тогда приступать уже.
Безусловно.
И по словам Священного Писания, верующая жена может осветить неверующего мужа.
Да, безусловно. Ну, я надеюсь, выражаю свою надежду на то, что этот вопрос будет разрешен с точки зрения пастырского милосердия, потому что в этом возрасте вот какую-либо строгость такую, наверное, не имеет смысла применять. Преподобный Серафим Саровский вот говорил, что бывает великий подвиг у человека с блудной страстью примерно до 35 лет. И многие не выдерживают и падают, и не сохраняют своего внутреннего сокровища. В начале нашей беседы я упомянул о том, что блудная страсть есть некое извращение естественного отношения между мужчиной и женщиной. Если мы с вами обратимся к первым главам книги «Бытия», то первая реакция Адама на сотворение женщины – это есть некая песнь. «Вот плоть от плоти моей и кость от костей моей». И она назовется женой, потому что она от мужа взята. То есть это некое ликование, некая радость. И почему церковь блуд называет некой надсмешкой над любовью? Потому что блуд всегда уничтожает достоинство человека. Блуд – это всегда некое отношение к человеку как к животному. Некое стремление обладания плотью. Но христианское отношение к любви, оно прямо противоположно. Потому что подлинная любовь – это есть чувство, обращенное к личности, к «я», человеку. Это желание скорее жертвовать, нежели обладать. В этом как бы коренное отличие понимания любви между вот светскими канонами и церковными. То есть в мире любовь – это обладание, а в церкви – это жертва. И вот удивительное дело, примером любви, высшей точкой любви является Господь наш Иисус Христос, который сказал, что нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за ближних своих. И мы видим, что семейная жизнь есть не что иное, как училище любви. И смысл семейной жизни заключается в способности жертвовать собой и своим.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Да. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос батюшке.
Раба Божья, Галина, Кировская область. Я хотела бы задать... Он еще разговаривает.
Нет.
Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Можно задавать вопрос, да.
Да.
У меня вот какой... Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Вот в молодости с мужем прожила я 46 лет прожила, сейчас мне 74 года. Никогда я ему не изменяла, но в душе у меня было такое, как бы не нравилось, как вот с ним живу. Мечтала вот о другом, это тоже как блуд считаться.
Спасибо, Господи, за вопрос.
Ну, с точки зрения Евангелия, безусловно. Господь в своих проповедях возводит любовь до некой высшей точки и называет блудом не просто совокупление, но даже взгляд с вожделением, который является, по сути, блудом. Ну что ж, очень жаль, да, это грех. Грех, требующий покаяния. И грех, который тоже разрушает душу. Ну, хотел бы добавить, что церковь, безусловно, должна противостоять вот тому потоку пропаганды этой страсти, которую мы видим в окружающей жизни, тому искажению понятия о семье. Вот, например, есть такое уродливое понятие, как гражданский брак, который гражданским, по сути, и не является, будучи блудным сожительством. И, конечно же, в этой ситуации, как правило, страдает женщина по той причине, что мужчина не желает или боится, или не может брать ответственность за свою избранницу. И уже в самом этом факте присутствует некое предательство, потому что трусость – это всегда предательство. Если человек не готов брать ответственность, то и к чему все? И как в этой ситуации относиться к рождению детей? То есть человек приходит в мир и заведомо между отцом и матерью есть некая ненормальность в отношениях. Кроме того, гражданский брак плох еще и тем, что каждой девушке Господь дает некое сокровище, некий капитал, некое приданное, связанное с ее молодостью и привлекательностью. И если она относится к этому легкомысленно, то вот этот капитал очень быстро растрачивается, значительно быстрее, чем у мужчины. И в финале это приводит к тому, что проходит время, и женщина не способна создать семью. Это драма и трагедия.
Да, согласен, батюшка. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос батюшке.
Здравствуйте. Наталья, хочу спросить. Так сложилось, что вот муж не изменяет уже больше 5 лет, живет с другой женщиной и не уходит, и не остается в семье, да? И вот эта мука, я ему говорила, что если любишь ту женщину, разведись со мной, иди. Я... Ты не враг, иди, ты разведись, чтобы я знала, что это точка в отношениях. То есть и дети это знают, что он изменяет. Это так больно. Но я его продолжаю любить. И вот, знаете, вот эта мука, вот она, вот сейчас его тоже дома нет. Вот это, когда я умру, это вот кончится? Или вот когда я умру, я все равно вот это буду продолжать его любить? И вот это с этой болью так и будут на том свете мучиться. А вот скажите, я хочу понять вообще, что будет.
Спасибо, Господи, за звонок, да, очень да, печальная.
Да, очень печальная история. И очень распространенная. И, конечно, степень страдания невообразима для женщины в данном случае. Ну что ж, церковь регламентирует поведение в подобного рода ситуациях. суть сводится к тому, что блуд – это есть… Нет, в данном случае прелюбодеяние, потому что блуд – это связь с незамужней женщиной. А когда наносится ущерб третьей стороне, это называется прелюбодеяние, то есть это превосходящая степень блуда. В этой ситуации брак невозможен. И если супруга любит, то все-таки, с моей точки зрения, она должна решиться и пойти на довольно-таки твердые действия, связанные с тем, что нельзя принимать человека, который совершает прелюбодействие, назад в семью. Потому что этим только лишь усугубляется его грех. Но некое отвержение в данном случае может уврачевать его душу, привести его к некому разумению внутреннему. Либо не привести. И вот эту опасность нужно понимать и принимать. Церковь отпускает обиженную сторону, позволяя ей снова обрести семью. Но с другой стороны, если в сердце живет любовь по отношению к супругу, то, наверное, имеет смысл некое время подождать его раскаяния. Может быть, он придет к осознанию неправильности своей собственной жизни. Может быть, принесет покаяние, в том числе и церковное, раскает свой грех, и семья воссоединится. Но, повторюсь, принятие супруга, который совершил подобный грех, к сожалению, является потворством и условием для развития этого греха в дальнейшем.
Ну, учитывая, что, как вот телезрительница сказала, 5 лет уже, это достаточно большой срок, чтобы терпеть, надо, наверное, какие-то действия.
Вот любовь.
Применять.
Если любишь, значит, надо отпустить.
У нас есть еще один звонок, батюшка. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос отцу Андрею.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Марина, Нижний Новгород. У меня сын во 2-м классе учится в православной гимназии. И у них как бы рассказали про житие Андрея Крицкого. Рассказали, что после того, как он исцелился, ну как бы он из благочестивой семьи, и то, что он болел маленький. И после того, как он исцелился, он дальше вел праведную жизнь. Но вот у нас в гимназии рассказали такое житие, что он как бы не вел изначально праведную жизнь, а то, что он стал грешником. Но потом, когда он покаялся, он как бы вырыл яму и там очень долго усердно молился. И мы вот не знаем, я ищу где-то вот в интернете, во всех изданиях, но мы не можем найти этого жития Андрея Крицкого. Вот наша православная церковь какое признает житие? Или мы что-то спутали? Ну вот у нас все дети рассказывают, мы все родители всего класса искали, никак не могли найти это житие Андрея Крицкого.
Спасибо, Господи, за вопрос.
Ну, честно говоря, я затрудняюсь ответить касаемо подробностей жизни преподобного Андрея Крицкого. Возможно, это было и так, вот ну, как утверждается.
Можно попробовать, если дети это из школы принесли, да, соответственно, им по каким-то материалам это давалось, и попробовать подойти к педагогу и попросить, а откуда это взяли, потому что вот у нас есть издания там.
Да, проверить источники, эту информацию.
Ну, расходится.
Вот, честно говоря, вот навскидку не могу ответить и как-то прояснить эту ситуацию. Ну вот в отношении детей. Сегодняшняя наша тема «Блудная страсть», она, к сожалению, касается вот тех, кто приходит в мир, кто смотрит на небо широко открытыми глазами и вот сталкивается с таким вот уродливым последствиями этого уродливого явления. Мне думается, что юноша и девушка, которые готовят себя к семейной жизни, должны понимать следующее. Их воздержание, их терпение, их верность Господу, доверие Ему является неким залогом и неким капиталом для их дальнейших детей. Потому что Богом так устроено, что та добродетель, которую стяжают родители, является неким трамплином для последующего поколения. И чем большее терпение, чем большее воздержание вот православные молодые проявляют в своей жизни перед браком, тем большими дарованиями будут одарены их собственные дети, и тем большим благословением они будут наделены от Господа. Это нужно понимать, что вот это противостояние, это тяжелое противостояние блудной страсти, тяжелое без преувеличения, награждается Господом великими дарами. И, конечно же, нельзя ослабевать в этом. Нельзя ослабевать, нужно терпеть, молить Господа, потому что, наверное, в этом и содержится любовь, как бы некое такое вот бережное отношение к человеку, которого ты любишь, некое следование заповеди Христовой. И мы вновь и вновь возвращаемся к Евангелию, к пониманию любви, что есть любовь. Любовь есть жертва, и, конечно же, вот некое воздержание перед вступлением в брак есть не что иное, как жертва, как отсечение своей собственной воли. Я думаю, что церковь и духовенство, ну, это так и есть в большинстве своем, должно твердо и неуклонно стоять на неком здравом понимании любви, неком правильном понимании устроения брака. О том, что это период некой взаимной заинтересованности, некого знакомства друг с другом. Это необходимость воздержания, это необходимость получения благословения родителей. И потом вступление в брак, и потом только все то, что сопутствует семейной жизни, в том числе вот и деторождение и все прочее. И никак иначе. Ни наоборот, ни в кривь, ни в кость, ни сбоку, ни справа, ни слева, а так, как это положено с самого начала. Конечно, молодым людям трудно сориентироваться в этих вопросах самостоятельно, потому что, повторюсь, просто некий вал информации совершенно противоположного характера идет по телевидению, по интернету. И, пожалуй, церковь, она должна оставаться неким таким островом, островком некой здравости, некого правильного понимания того, что есть любовь, что есть брак, что есть блуд, и как этому нужно противостоять. И в беседе с прихожанами, к сожалению, очень много приходится сталкиваться с последствиями. Вот действия страсти в человеке, особенно это связано, очень тяжело это связано с трагедиями в семье, это разводы, это труднопонимаемое состояние ребенка, когда ему объясняют то, что у него будет другой папа или там другая мама. Вот, и мне даже тяжело это представить. Вот если ребенок там 5 лет, 6 лет, что у него происходит в голове? Мне кажется, это некое такое преступление, вопиющее к небу. Но, к сожалению, так бывает, что человек, обманываясь и стремясь к своему личному счастью, переступает через всех и через вся. И, конечно же, это великая трагедия. Это очень тяжело видеть. Я, как священник, пытаюсь найти путь и ключ к сердцу человека. Немногие слышат, потому что это некое внутреннее неудержимое желание быть счастливым вопреки заповеди Христовой. И, как правило, это заканчивается драматической трагедией.
Потому что счастье – это все-таки эфемерное, по большей части,
да,
получается.
Да.
Бочка, у нас есть еще звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните.
Добрый вечер.
Задавайте вопрос.
Раба Божия Татьяна, город Севастополь.
Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, вопрос, Татьяна.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, батюшка Андрей. И добрый вечер, ведущий. Звонят добрый. Города Севастополя. Вот такой вопрос. Раба Божия Татьяна звонит. В Новом Завете, я не могу точно процитировать стих, но там написано, что с блудниками и прелюбодейцами за одним столом не есть и не пить. Вот меня интересует, батюшка Андрей, скажите, вот как это понимать, вот, допустим, если есть родственники, близкие, которые сожительствуют в блуде, то есть без брака. Как бы я ни пыталась им говорить потихонечку, и книжечки, и говорю, канал «Союз» смотрите, и книжки потихоньку даю там о блудной страсти. Ну, пока бесполезно, я молюсь. То есть я молюсь, неустанно, переживаю, а там как Господь Бог даст. И вот как быть, если эти родственники, это раз это близкие родственники, то, естественно, приходится с ними вместе отмечать праздники и прочее. И вот если родственник, допустим, живет с этой женщиной в блуде, но я, например, с ними не хочу за одним столом сидеть. Брата я приму, посижу с ним дома у себя. Но вот с женщиной с этой, батюшка, вот я не могу сидеть за одним столом. И вот подскажите мне, это может быть, как вот говорят, крик души до такой степени, просто крик, хочется вот закричать от боли. И вот смотрела, даже слушала передачи Дмитрия.
Спасибо, Татьяна, за вопрос. Да, он понятен, батюшка.
Ну, есть за одним столом с блудниками и прелюбодейцами. В Евангелии говорится в контексте того, что Господь не гнушался сесть за один стол с теми людьми, которые в еврейском обществе считались отвергнутыми, недостойными, нечистыми. Господь говорил в Евангелии, что Сын Человеческий пришел в мир для того, чтобы призвать людей к покаянию. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. И поэтому Господь встречался и с мытарями, и с людьми отвергнутыми, и с представительницами наиболее древней профессии в том числе. То есть те, с которыми обычные правоверные иудеи не желали даже говорить, не входили в их дом и не разделяли с ними пищу. Но касаемо вот конкретной драмы, которая происходит в этой семье, блудное сожительство, то я думаю, что все-таки нужно увещевать брата, может быть, даже и женщину эту, в надежде на то, не покаются ли они, не придут ли к осознанию того, что нужно заключить нормальные отношения, то есть расписаться, обвенчаться в церкви и создать хорошую, крепкую семью. Не терять надежды, молиться за них. Что ж, к сожалению, это весьма распространенное явление, и мы очень часто сталкиваемся с этим понятием гражданского брака, который браком вовсе не является. Но если люди, конечно же, не слушают, что тоже бывает довольно-таки нередко, то, наверное, нужно отдать все в руки Божии и молиться за таких людей. Любая страсть, в том числе и блудная, а это есть проявление блудной страсти, это болезнь души, и, как всякая болезнь, она имеет весьма горькие последствия. Есть разные люди, одни имеют разум от Господа, они учатся на чужих ошибках, а большинство учатся на своих. Поэтому надежду нужно не терять, молиться за таких людей и надеяться на то, что в свое время они придут к покаянию и исправят свою собственную жизнь.
Спасибо, Господи Батюшка.
Ну, что еще хочется сказать? Очень интересно читать жития древних подвижников, которые опытно прошли вот этот искус блудной страстью, и поражает то, что противостояние этой страсти вот у многих святых отцов-подвижников занимает месяцы или годы. То есть это борьба с помыслом. Это очень трудно себе представить. Месяцы или годы. Вот читаешь Лавсаик или Патерик, приходит к старцу монах и говорит: «Отче, я вот 5 лет сражаюсь с помыслом. И помоги мне, и наставь, поддержи». И старец спрашивает: «Хочешь ли я помолюсь Господу, и Он отнимет от тебя этот помысел?» И монах отвечает: «Нет, отче, помолись только, чтобы Господь дал мне силу ему противостоять. Потому что хоть я и грешный человек, но понимаю, что в этой борьбе я приобретаю искус». И вот в Патерике старец говорит: «И прославил я Господа, потому что уразумел, что через противостояние страсти, в том числе и блудной, и посредством терпения соделывается великое дело спасения вечной души». Конечно же, подобного рода повествования и рассказы очень вдохновляют, они содержат некую надежду на то, что, может быть, и ты в какой-то малой степени можешь противостоять и подражать подвижникам древности, которые вот своим примером спустя сотни лет, может быть, даже тысячелетия продолжают вот нас вдохновлять в противостоянии этой страсти. И мне всегда нравилось и нравится то, что вот церковь по отношению к миру, к его пониманию там, семейной жизни, отношений между мужчиной и женщиной, всегда остается неким таким аутсайдером, то есть неким таким сообществом людей, которые служат Христу, дерзнувших мыслить иначе, дерзнувшись идти против общественного мнения, против порядков, которые навязываются нам миру. И, конечно же, с Божьей помощью Церковь совершает свою великую миссию сохранения некоего света в мире, в том числе вот и в этом вопросе. Потому что я думаю, что любовь между мужчиной и женщиной, она, безусловно, благословлена Богом. И это есть некая великая радость и великая тайна. Но как ее сохранить, как ее развить в своем сердце, ответы знает только Церковь. Вот только в этих древних книгах можно прочитать, с какой яростью бились подвижники для того, чтобы сохранить себе этот свет, это правильное отношение. И, конечно же, это подвиг. Это, конечно же, великая радость. И если человек находит в себе мужество, твердость противостоять этой страсти, то, конечно же, эта победа всегда наполняет душу некой радостью. И я благодарю Бога за то, что, будучи пастырем и исповедуя людей, общаясь с прихожанами, я встречаю такие примеры вот в наши дни. Это удивительно, ни на что не похоже, и, конечно же, всегда наполняет душу вот неким оптимизмом, некой радостью о том, что вот подвиг противостояния, в том числе и блудной страстью, он остался не просто в древних книгах, и не просто там это можно прочитать. То, что вот это мужественное противостояние, некая внутренняя твердость, она является в неких таких избранниках Божиих, которые просто приходят в храм, просто молятся среди прочих прихожан, вот стоят у колонки, возле какой-то любимой иконочки совершают молитву, а между тем вот в их сердцах, в их душе совершается великое дело. И, конечно же, всегда, когда священник вот сталкивается с подобного рода вещами, это является неким поводом для его личного вдохновения и личной радости. Конечно же, очень тяжело видеть примеры падений, примеры вот некой слабости внутренней. И всегда, конечно же, ты прощаешь человека и поддерживаешь его. Потому что особенность блудной страсти, она такова, что вначале бесы говорят тебе о том, что Бог все простит, и ради любви можно все. Но когда ты падаешь, они ввергают тебя в бездну отчаяния и представляют Бога неумолимым судьей. И, конечно же, долг священника человека поддержать, ободрить его, укрепить в его труде, наставить и открыть ему ту подлинную сущность, которая присутствует в его жизни, связанная в том числе и с блудной страстью. Я хотел бы пожелать всем нашим телезрителям того, чтобы Господь их укрепил в противостоянии не только блудной страсти, но и всем страстям, чтобы он дал им силы в великом посту совершать дело, великое дело воздержания, великое дело очищения своей собственной души, чтобы благословил их, очистил их сердца и всех нас, чтобы приуготовил к светлому празднику Пасхи Христовой, которая еще так не близко. Сейчас только лишь вторая седмица.
Спасибо, Господи, батюшка, за нашу беседу. Время нашего эфира подошло к концу. И на этой такой оптимистичной ноте благословите, пожалуйста, нас, зрителей.
Господь вас да благословит, дорогие мои, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка, дорогие телезрители. Я напомню, что сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Ухте города Санкт-Петербург, протоиерей Андрей Панков. Спасибо, Господи, батюшка.
Благодарю.